Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни. Что история изобретения, открытия и вообще борьбы человека с природой и до ныне представляет собой сплошной мартиролог, с этим согласится каждый современный человек, если в нем есть хоть капля правдивости. Железные дороги уничтожают на протяжении своем целую серию промыслов, дававших цветение и жизнь. Села и деревни пустеют, население бежит. Дома, дававшие приют массе путников, уныло стоят с заколоченными ставнями. Лошади и другой скот сбываются за бесценок. Наконец появляется особая категория дотоле неизвестных преступных деяний. Конечно, пройдут десятки лет, и массы приобыкнут, найдут новые источники существования, так что, в общем, изменение произойдет даже к лучшему. Но ведь это десятки лет надо прожить. И таким образом идет изо дня в день с той самой минуты, когда человек освободился от иго фатализма и открыто заявил о своем праве проникать в заветнейшие тайники природы. Всякий день непредвидимый недуг настигает сотни и тысячи людей, и всякий день благополучный человек продолжает твердить одну и ту же пословицу «перемелется, мука будет». Он твердит ее даже на Крайнем Западе, среди ужасов динамитного отмщения, все глубже и шире раздвигающего свои пределы. Ясно, что идет какая-то знаменательная внутренняя работа, что народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением. Трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми. В особенности на Западе, во Франции, в Англии, попытки отдалить момент общественного разложения ведутся очень деятельно. Предпринимаются обеспечивающие меры. Устраиваются компромиссы и соглашения. Раздаются призывы к самопожертвованию, к уступкам, к удовлетворению наиболее вопиющих нужд. Наконец, имеются наготове войска. Словом сказать, в усилиях оградиться или устроить хотя бы временное примирение с диким человеком недостатка нет. Весь вопрос, будут ли эти усилия иметь успех? На мой взгляд, желанный успех не только сомнителен, но и прямо невозможен. Выражу здесь мою мысль вполне откровенно. Чем больше делается попыток в смысле компромиссов, чем больше возлагается надежд на примирение, тем выше становится уровень требований противной стороны. Это аксиома, быть может, очень утешительная, но все-таки аксиома. Поневоле приходится отказываться от попыток и оставить дело в том виде, в каком застала его минута. Но, с другой стороны, и оставить мудрено. Нутро заинтересовано, поймите, нутро. Сердце бьется, весь организм болит, как тут не заговорить? А при этом приличие требует оставаться хоть наружно спокойным, казаться доброжелательным, действительно жаждущим примирения без задней мысли. Завтра, дескать, посмотрим. Тщетно. Завтрашний день настанет при тех же условиях, как и сегодняшний. Завтра выступят те же требования и та же бесконечная канитель переговоров. Эта перспектива раздражает еще сильнее. Спрашивается, однако ж, что делать, чтобы устранить грядущую смуту? Повторяю, я выражаю здесь свои убеждения. Не желая ни переть против рожна, ни тем менее дразнить кого бы то ни было. И сущность этого убеждения заключается в том, что человечество бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы в обсуждении идеалов будущего. Только одно это средство и может дать ощутительные результаты. Господствующее мнение, руководимое политиканами не только у нас, но и в целой Европе, не признает, однако же, этой истины. Политиканы охотнее допускают расширение свободы в обсуждении задач политических, нежели социальных. Последние считаются не только преждевременными и ни к чему не ведущими, но и положительно опасными. Самая постановка их будто бы равносильна посягательству на существующий порядок вещей, возбуждению дурных страстей и несбыточных надежд. Ежели и политические новшества влекут за собой зло, нелегко поправимые, то, по крайней мере, они скользят по поверхности, не затрогивая коренных основ, на которых искони зиждутся общество и государство. Напротив того, новшества социальные проникают в самую глубь масс, порождают в них озлобление, будет инстинкты зависти и алчности, и, наконец, вызывают на открытую борьбу. Одним словом, вред, принесенный старинными утопистами и их позднейшими последователями, сделался в глазах политиканов настолько ясен, что поощрять утопию и даже оставаться к ней равнодушным не представляется никакой возможности. Самая наглядная очевидность требует, чтобы общественные вопросы всегда стояли на очереди и постоянно подвергались разработке. Нет нужды, что разработка эта не обойдется без ошибок и заблуждений. При открытом обсуждении не только ошибки, но и самые нелепости легко устраняются при помощи полемики. Во всяком случае, такое обсуждение представляет гораздо менее риска, нежели тайны общества и подземные работы нарастающих общественных элементов, которые при отсутствии света и воздуха невольным образом обостряются и приобретают угрожающий характер. Затем, естественно, возникает вопрос: если уж нельзя не ощущать паники при одном слове «новшество», то какие из них заключают в себе наибольшую сумму угроз – политические или социальные? На мой взгляд, первые. Прежде всего, они почти всегда настигают общество внезапно. Сверх того, что сравнительно бедные результатами, они непосредственно затрогивают личные интересы и уязвляют личное честолюбие. Повторяю, они перемещают центры власти в ущерб или к выгоде немногих заинтересованных личностей, но без существенной пользы для масс. Напротив того, социальные новшества, ежели и не влекут за собой прямого освобождения массы от удручающих мелочей, то представляют собой непрерывную подготовку к такому освобождению. Подготовка эта, без сомнения, получит вполне спокойное развитие, если при этом не будет встречаться внешних усложнений. А для этого нужно только терпение и свобода от предрассудков, ничего больше. Сами массы совсем не так нетерпеливы и не представляют чересчур несоразмерных требований, как об этом привыкли вопиять встревоженные умы. Прислушайтесь к этим требованиям, и вы без труда убедитесь, что даже максимум их сравнительно не очень велик. И причина этой умеренности очень проста. Человеку масс неоткуда взять идеалов роскоши, пресыщения и даже простого довольства. Он не знает их. Все его желания по части новшеств ограничиваются лишь тем, что составляет действительную и неотложную нужду. Парижский рабочий не мечтает ни о раках а-ля Борделес, не о житье в пространных палаццо среди роскошной обстановки, но он, конечно, не откажется ни от кислой капусты, ни от светлого и хорошо вентилированного помещения. Непритязательность этой претензии уже начинает уясняться для самих политиканов, и предусмотрительнейшие из них не отказываются от попыток в смысле их удовлетворения. Только попытки эти представляют собой каплю в море и потому достигают лишь очень немногих частных результатов. Само собой, впрочем, разумеется, что я говорю здесь вообще, а отнюдь не применительно к России. Последняя так еще молодая и имеет так много задатков здорового развития, что относительно ее не может быть и речи о каких-либо новшествах. Итак, терпение, милостивые государи. Терпение с небольшой прибавкой доброжелательства и решимости разрешить назревающие вопросы жизни ни одной постановкой обнаженного отказа дать делу законный ход, но и с участием свободного анализа.
Страницы очерка Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Мелочи жизни» читал артист Александр Васильев, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.